окровавленной саблей наголо застыла растерянная золотоволосая девушка. «Силы великие! Эавин! Живая, невредимая!» Однако Фолка даже не успел толком обрадоваться, потому что над поверженным Хенной, сжимая в руках вожделенный адамант, стоял гордо расправив плечи и вздернув подбородок, высокий, седой человек. Стоял и смотрел прямо в слепящий пламень чудесного камня. Заслышав шум, человек с адамантом в руке медленно и спокойно повернулся к ворвавшимся. И тотчас наступила жуткая тишина. Фолка ощутил, как у него на затылке зашевелились волосы. Он хотел закричать и не мог, хотел замахнуться мечом и тоже не мог. Он лишь стоял и смотрел, а секунды внезапно стали очень-очень долгими. «Вот и встретились», — спокойно произнес Олмер. «Золотоискатель из Дейла, злой стрелок, вождь Эарнил, король без королевства, кольценосец, ужас Запада, потрясатель основ, проклятие Гондора, бич Арнора и погибель эльфов». Фолка смотрел. Лицо, навечно врезавшееся в память, то самое лицо, хотя, конечно, и его не пощадило время. Олмер сильно изменился. Остались неизгладимые следы страшной боли и нечеловеческого ужаса, но глаза, глаза прежние. И в прежней, хорошо знакомой усмешке кривились губы.
«Клянусь бородой Дьюрина, это же...»
услыхал Фолка потрясенный шепот малыша. И тут разом произошло несколько событий. Санделла шагнул вперед. В руках у него оказался длинный сверток. Трофеи Хенны из имущества путешественников были разложены прямо тут, в шатре. Горбун невозмутимо поклонился Олмеру.
«Твой меч, повелитель!»
Скрипучим и холодным голосом произнес Санделла, почтительно протягивая обеими руками оружие. Протягивая так, словно они расстались с вождем только вчера, и войско короля без королевства вновь стоит под стенами серых гаваней. Ветхая ткань слетела. «Спасибо тебе, старый друг!» Негромко произнес Олмер. И глаза его вновь стали глазами простого смертного человека. «Неужели ты верил все эти годы?»
«Верил, повелитель!»
Также негромко ответил Санделла.
«Верил и... Олмер?»
Вырвалась у бедняжки Эвин.
«Как?»
Она хотела сказать что-то еще, но тут снаружи вновь раздался шум боя. Под ударами затрещала ткань золотого шатра, и с разных сторон внутрь рванулись перья руки, а при виде их вожака у раненого Вингитера внезапно вырвался крик.
«Филостер!»
Октябрь, 10-е. Ночь. Подземные пути черных гномов где-то под Мордором. Он не останавливался ни на минуту. Не зная сна и отдыха, он гнал утлое суденышко все дальше и дальше по темным водам великой подземной реки, своего рода Андуина черных гномов. И слова по воле великого Орлангура безотказно посылали ему самых сильных гребцов и самые быстроходные лодки. Ни один из его спутников ни разу не дерзнул задать ему хотя бы один вопрос. Чело посланца казалось темнее даже вечной подгорной ночи, а в глазах застыло холодное, жестокое выражение. Он очень спешил. Что-то подсказывало ему, что бесценен каждый час, что еще немного, и невиданное чудо, которое он должен доставить золотому дракону, попадет в иные руки, и тогда заполучить его удастся лишь через большую, очень большую кровь. Словно уловив мысли хозяина, оживал и просился в руку длинный бердыш, страшное оружие, которым в равной степени можно было и рубить, и колоть. Великий Орлангур не вел бесед со своим посланником. Вместо слов страннику открывались виденья, и одно из них — вид сказочного корабля-лебедя и двух сошедших на берег обитателей заката — наполняло сердце посланника болью и страхом. Он догадывался, кто эти двое. Он почти не сомневался, зачем они отправились в Средиземье. Он твердо знал, почему это стало возможно, несмотря на гибель серых гаваней и разрушение прямого пути. И еще лучше он мог провидеть то, что произойдет, если в руки этой пары попадет огненное средоточие силы. Пламенное сердце он видел тоже. Иногда оно представлялось в виде сверкающего колеса, катящегося по земле и оставляющего за собой сплошную стену пожаров, иногда в виде мирно искрящегося кристалла, охваченного темной плотью человеческих рук, иногда как полыхающее в зените светило, много чище и ярче солнца. Чем дальше уходил он на юг, тем острее и точнее чувствовал его. И теперь мог найти дорогу к нему даже с закрытыми глазами. Однако в эту ночь с пламенным сердцем творилось нечто странное. Оно то разгоралось до немыслимой, почти невыносимой силы, и тогда посланнику приходилось успокаивать то и дело кидающихся в драки друг с другом гребцов, то приугасало так, что он почти терял его из виду. А потом оно вдруг запылало, и посланник невольно прикрыл глаза, спасаясь от пронзающих лучей, а потом увидел человека, который обеими руками сжимал светящийся камень и пристально вглядывался в него.
«Олмер!»
У посланника вырвался глухой вскрик, полный затаенной ярости и неописуемого удивления.
«Ты же мертв! Мертв, как камень! Ты нашел погибель в серых гаванях, или это злой морок?»
Гребцы с ужасом косились на своего пассажира. Нет, это был не морок и не лживое, насланное неведомым чародеем виденье. Он чувствовал, что это правда. Правда от начала до конца, и рука до боли стискивала бердыш. «Как же ты добрался до него, ты, вышедший из смертной тени? Как Мандас согласился отпустить тебя? Какие силы решили твою судьбу? Для чего ты вновь в мире, и кто тебя послал? Зачем? За силой огненного сердца? Или ты добыл его для самого себя? Ну что ж, теперь-то мы и проверим, так ли хорош мой бердыш в настоящем бою». В эту ночь никто из гребцов не спал. У самого края их лагеря, что прилепился на крошечной галечной косе, неподвижно застыла необычайно широкая и мощная даже для черных гномов фигура.
«Тебе нужно было лететь самому», —
думал посланник, обращаясь к великому Орлангуру. Он отлично знал, что дух познания может слышать его, если только захочет. Надо было рискнуть. А теперь? Мир сойдет с ума, если Олмер действительно вернулся из-за гремящих морей. В прошлый раз один лишь тончайший волосок удержал Средиземье от Дагар-Дагарата. А теперь? Неужто я опоздал, и все мое дело уже погибло? Нет, не бывать этому! Я смирюсь с поражением, лишь когда сам умру и отправлюсь в чертог ожидания. И те двое. Наверняка они сильно опережали меня, но я-то иду подземным путем. И окажусь на той стороне Хлавийских гор явно раньше, чем та парочка. Вот тогда мы и посмотрим, чья возьмет. Но, Олмер, Олмер, трудно будет справиться с тобой. Если, конечно, у твоих врагов не окажется вовремя под рукой погибели Олмера.
Тот же день. Ставка Хенны.
«Филастар!»
Перьяруки заполнили шатер. Их вожак взмахнул рукой, и плечо Вингитора насквозь пронзил дротик. Казалось им нипочем яростное сияние камня в руке Олмера. Не страшась гибели, они шли прямо на клинки спутников Фолка. Олмер опомнился первым.
«За мной!»
Он взмахнул было мечом, и тут брошенный чьей-то умелой рукой дротик угодил ему прямо в бок. Олмер вздрогнул, зажимая рану ладонью. По сияющим граням адаманта заструилась кровь. Первым возле пошатнувшегося вождя оказался Санделла. Поддержал, не дал рухнуть. Эльфы тем временем уже пустили в ход клинки. Торин отшвырнул бросившегося на него Перьерукова, точно легкий пук соломы. Фолка сразил оказавшегося перед ним бедолагу. Дорога была открыта, но тут Филастер, планы коего верно несколько отличались от задуманного хоббитом и его друзьями, прыгнул прямо на Олмера. Удар дротика был нацелен в горло вождю. Взлетел, отражая удар меч Санделла, но именно этого и ждал предводитель Перьеруких. С торжествующим воплем он вцепился в залитый кровью адамант и, падая, вырвал его из руки Олмера. С глухим, яростным воплем Олмер рванулся было следом, но из раны на боку брызнула кровь. Он пошатнулся, едва устояв на ногах. Филастер бросился на утек, но тут оказалось, что есть и еще кое-кто, не согласный с подобным исходом. Прежде чем Фолка успел метнуть нож или кто-то из эльфов натянуть лук, прямо перед торжествующим Филастером поднялось бледное, перекошенное от боли лицо Хенны. В правой руке Хенна сжимал обломок кинжала, и концом сломанного лезвия он ударил прямо в глаз вожаку Перьеруких. Тот со стоном упал, а Хен, пошатываясь, кинулся прочь из располосованного шатра. Вождь сделал попытку ринуться в погоню за похитителем. Его остановила рука Санделла. Горбун сурово взглянул в лицо своему господину, и Олмер, сжав зубы, молча кивнул головой.